Еще раз добрый день, в третий раз. Я попробую что-то рассказать, какие-то дополнения к сюжету, который достаточно хорошо изучен и представлен в литературе. Это знаменитое Вележское дело, ставшее, в общем, важной вехой в истории, еврейской истории России и, может быть, шире всей российской истории. Да? Так бывают такие несчастные города, несчастные места, которые известны во всем мире благодаря всяким мрачным и трагическим сюжетам. Соответственно, люди, живущие где-то за пределами Смоленской области, города Вележа, живущие за пределами, тем более России, вспоминают по этим мрачным событиям этот населенный пункт. Ну вот достаточно сказать, что есть довольно большой, гораздо больше, чем Велиж, город Кишинев, который теперь столица целого независимого государства Молдавии. Ну, Молдавия не бог весть какое важное государство, не в обиду ему будет сказано, поэтому очень часто где-то далеко от Восточной Европы, от Молдавии, о городе Кишиневе люди знают только одно, а именно то, что в 1903 году в Кишиневе был ужасный погром, ставший такой вот вехой в истории еврейского народа и вехой в истории Российской империи. Да? А больше ничего хорошего про Кишинев как-то и вспомнить не удается. Это, наверное, Кишиневу, может быть, даже и обидно, но что делать, так вышло. Соответственно, город Велиж, первая ассоциация, которая лежит на поверхности, это Вележское дело. Оно достаточно хорошо изучено, и более того, несколько лет назад в Соединенных Штатах Америки вышла монография американского историка Евгения или Юджина Аврутина, которая называется «Вележское дело. Ритуальное убийство в одном русском городе». И совсем недавно, в этом году, эта монография вышла в переводе на русский язык. Вот она, да. Так что вся фактура дела, кто там был привлечен, за что, почему, как шло следствие, как, в общем, все это происходило и как это дело, в конце концов, как и многие другие похожие дела, рассыпалось в суде. Вся эта фактура юридическая подробнейшим образом в этой книге изложена. Да? На самом деле, самое неинтересное, что есть в этом самом Вележском деле, это само дело. Все дела о кровавом навете, а их, к сожалению, бывало много, устроены примерно одним и тем же способом. При не очень понятных обстоятельствах пропадает ребенок. Все бросаются его искать. Дальше есть важная смысловая развилка. Через некоторое время этот ребенок находится живой и здоровый. Ну, не знаю, он сбежал из дому к любимой тете в соседнюю деревню, значит, и не сказал ничего папе с мамой. Тут, слава богу, все довольно быстро, паника кончается. Гораздо хуже и гораздо печальнее для всех, начиная с несчастного ребенка, если оказывается, что ребенок погиб. Находит тело подростка с какими-то ужасными повреждениями. Поскольку в той местности, где эта ситуация, так сказать, случается, проживают совместно в давнем долгом соседстве евреи и какое-то другое, даже не обязательно христианское население, потому что мы знаем, что дела о кровавом навете сплошь и рядом возникали, когда соседями были или мусульмане, и не обязательно славянское население. Одно из самых мрачных ритуальных дел, например, было в конце XIX века в Кутаиси, и там обвинили грузинских евреев. Да? Значит, хватают каких-то людей и говорят, что вот они замучили несчастного ребенка в ритуальных целях. В чем смысл ритуала, все знают. Извлечение крови из тела младенца для изготовления мацы. Потому что мацу нужно готовить, как широко известно, не евреям, с применением крови христианской жертвы. А несчастных арестовывают в распоряжении местной власти, хорошо, если не линчуют, запирают в каталажку, и начинается следствие. Начинается следствие, следствие идет долго, исследуют все обстоятельства дела. Через некоторое время, поскольку на подозреваемых оказывают грубое часто воздействие, количество обвиненных растет, все новых и новых людей хватают и отправляют в тюрьму. Это все предварительное следствие, оно сколько-то времени длится, иногда несколько месяцев, иногда, не дай бог, несколько лет. А потом это дело, все улики собраны, доходит до суда, суд, мероприятие, где уже участвуют не местные жители, а какие-то более-менее продвинутые, образованные люди, то есть чиновники государственные, там, следователи, прокуратура. И дело рассыпается в суде, несчастных отпускают, количество, так сказать, потраченных сил, времени, испорченного здоровья не обсуждается. Бывают, если это дело длится долго, как Велишское дело, там кто-то умирает под следствием, в общем, бог знает что. И все, так сказать, переведя дух, забывают об этом неприятном эпизоде до следующей такой истории. Почему? Дел таких было десятки. Самое, конечно, знаменитое – это потрясшее всю Российскую империю дело Бейлиса, да, в Киеве, когда Бейлиса обвинили в убийстве мальчика Ющинского в 1911 году. Следствие длилось 2 года. Слушания по делу происходили в Киеве в 2013 году, причем в этой истории была замешана высшая царская бюрократия и, собственно, двор, которые были заинтересованы в обвинительном приговоре. С другой стороны, на стороне защиты выступала вся, значит, цвет русской адвокатуры, как бы выдвинутый на это дело либеральной общественностью, там, вмешательство писателя и правозащитника Владимира Галактионовича Короленко. В общем, очень-очень шумная история, которая сильно повредила России, Российской империи, подорвала ее репутацию накануне Первой мировой войны, потому что когда в стране, вообще говоря, до суда доходят такие мрачные средневековые истории, а это абсолютное средневековье, да, никто, в общем, эту страну, как-то репутации страны это на пользу, что называется, не идет. Почему, в общем, на фоне этих стандартных, к сожалению, схем, Велишское дело выделяется очень сильно? Причин несколько. Во-первых, это одно из первых таких дел, которое слушалось, происходило в Российской империи. Собственно, первый кровавый навет был в 1816 году в Гродно, я имею в виду на территории, где была российская юрисдикция. Но там дело довольно быстро рассыпалось. Велишское дело, ему был дан ход. И оно длилось, прости господи, 12 с половиной лет. С 1823 года по 1836 год. При двух императорах, Александре I и Николае I, в эту историю было замешано несколько десятков человек. И, в общем, большой довольно город, уездный город, довольно значимый экономический центр региональный, большая еврейская община, в общем, существовала в режиме некого, так сказать, террора и кошмара почти 13 лет. Беспрецедентная совершенно история. Это, в общем, все всегда знали, и это привлекало внимание историков, внимание исследователей. И здесь, конечно, надо сказать, что само по себе история изучения Велишского дела – это само по себе дело. В 1919 году, после революции, молодая советская власть решила, что, пожалуй, имеет смысл начать спонсировать, дать, так сказать, как бы мы теперь сказали, исследовательский грант на изучение всяких казусных историй, судебных процессов и так далее, которые происходили в царской России, для того, чтобы наглядно показать, какая гадкая была царская власть. Кроме того, это был способ занять некоторое количество интеллектуалов, дать им немножко заработать. Ну, заработок был исключительно натуральный, паёк. Вот в условиях разрухи военного коммунизма, голода и так далее. И вот в 19 году в Петрограде создается научная комиссия, которая должна подготовить к публикации документы Велешского дела. А как вы понимаете, царская бюрократия была в высшей степени склонна писать разные казенные бумаги. Соответственно, протоколы допросов, показания свидетелей, докладные записки, судебные слушания — это все бумаги, да, это все важные исторические документы. И вот была идея, что квалифицированные историки подготовят к публикации весь этот пакет документов, на самом деле огромный архив, издадут его с соответствующим научным историческим комментарием, и всем станет понятно, какие ужасы творились при проклятом царизме. Собрали очень репрезентативный, так сказать, исследовательский коллектив, где был цвет, с одной стороны, русской исторической науки, такие выдающиеся историки, как, значит, крупнейший специалист по русской истории Платонов, историк-медиевист Корсавин, а с другой стороны, весь, так сказать, цвет специалистов в области, ну, как бы мы теперь сказали, Jewish Studies, еврейских наук. Прежде всего, великий историк Семен Маркович Дубнов, автор вот знаменитой «Всемирной истории еврейского народа», историк Гессен, несколько юристов видных еврейских и так далее. И вот они, значит, все собрались, принесли им эти все бумаги из сенатского архива и стали думать, как это дело публиковать. И тут выяснилось, что эта комиссия, они довольно долго заседали, почти год, не опубликовал ничего, потому что они не могли договориться о принципах публикации бумаг. Первое, надо сказать, заседание было очень успешно. Это немножко смешно, но это в каком-то смысле слепок со всей этой ситуации. Первое издание было очень успешным, они быстро договорились, что они будут публиковать все бумаги абсолютно аутентично, то есть по старой орфографии. В 18 году прошла реформа орфографии, отменили все там яйца, твердые знаки, вот это все. Да? Потому что все эти историки, примерно и русские, и еврейские, одинаково сильно не любили советскую власть. Им было страшно приятно показать, значит, советской власти фигу, сказав, что они должны все публиковать идеально аутентично, поэтому все будет по старой орфографии. Вот тут царила как бы полная дружба и единодушие. А дальше начался ужас. Потому что оказалось, что цвет, так сказать, российской исторической науки совершенно не собирается входить при публикации соответствующих документов и комментировании, совершенно не собирается входить в эту историю по существу, то есть обсуждать, имело ли место ритуальное убийство, или это все, значит, навет, клевета и дефамация. Им интересно и важно понять, как в первой половине XIX века, в конце царствования Александра I, начале царствования Николая I, действовала судебно-бюрократическая и следственная машина. Действительно важно и интересно. А с точки зрения еврейских историков, прежде всего того же самого Дубнова, эта публикация должна была носить характер такой публицистический, обличительный. У всех свежо в памяти было дело Белеса, которое нанесло чудовищный, так сказать, моральный ущерб всему почти 6-миллионному российскому еврейству и воспринималось как вот такая как бы несмытая пощечина. Оказалось, что нееврейские историки не готовы к выносить, так сказать, сущностных суждений по поводу того, что все это бред, клевета и средневековый навет. Они говорили: а мы не знаем, что там было на самом деле. Нас не это интересует. Нас интересует правильная публикация исторических документов. Что для еврейских историков было совершенно неприемлемо. Они проругались целый год. Потом планы власти изменились. Как-то паёк кончился. Им сказали: знаете, ребята, идите по домам. Сил наших больше на это безобразие смотреть нет. Никто ничего не опубликовал. Прошло еще почти 100 лет. Даже больше, чем 100 лет. Вот, наконец, появилась книжка Аврутина. И вот тут есть некоторый вопрос. Очень странный. Что на самом деле сближает незаинтересованного, казалось бы, наблюдателя, исследователя, вот, тех же там самых Платонова, Корсавина, действительно выдающихся историков, и, например, царскую бюрократию, которая действительно принимала это дело к производству, назначала серьезные следствия, тратила огромные ресурсы на подготовку, на проведение этого расследования. Достаточно сказать, что когда дело закончилось и вытребовали всю документацию в Сенат, то и бумаги вывозили из Вележа на нескольких вазах. Ну, компьютерных файлов не было, поэтому занимало это все очень много бумаги. Здесь есть некоторая такая методологическая проблема, о которой, мне кажется, пишут недостаточно, а имело бы смысл. Дело в том, что когда мы хотим что-то доказать, неважно что, мы можем со стопроцентной уверенностью доказать, что что-то есть, если нам повезет. И мы никогда не можем доказать, что чего-то нет. Например, можно доказать, что я японский шпион. О, меня взяли с поличными в тот момент, когда я передавал шпионское донесение японскому резиденту. А у меня дома нашли, не знаю что, похищенные мной какие-нибудь ценные документы, шифровальные таблицы, не знаю, секретный радиоприемник или там радиопередатчик. В общем, я японский шпион, меня взяли на горячем и всем все доказали. Да? Невозможно доказать, что я не являюсь японским шпионом. Вы у меня не нашли ничего. Вы пришли ко мне домой с обыском, так сказать, вытряхнули все, что было, обыскали квартиру, меня следили за мной, ни разу не поймали ни на каких контактах с, не знаю, представителями японской разведки. О чем это свидетельствует? О том, что я хорошо прячусь. Если я хороший шпион, я все хорошо делаю. Отсутствие улик не является доказательством того, что я не являюсь японским шпионом. Здесь та же самая история. Да? Невозможно доказать, что многовековая история кровавых наветов не имеет под собой никакой почвы. Я говорю сейчас о чисто логических возможностях. На том основании, что существует огромное количество текстов, написанных в разных странах, в разные века, которые отрицают малейшую возможность использование человеческой крови в ритуальных целях при выпечке вот, значит, этой самой мацы, то есть опресноков, пресных лепешек, необходимых для празднования Пасхи. Да? Если никто никого никогда не поймал, то это означает только одно – хорошо прячемся. Да? Это некоторая проблема. В известном смысле ровно так рассуждала царская бюрократия и, собственно, Николай I, в царствовании которого происходила основная масса следственных действий по Вележскому делу. Да? Собственно говоря, история кровавых наветов уходит своими корнями в средние века, и основной аргумент против кровавых наветов всегда заключался в том, что специфика иудаизма как религии, иудейских религиозных практик не только не подразумевает использование человеческой крови, ни одного текста на эту тему нету, естественно, быть не может. Ну и вообще особое отношение к крови заключается в том, что при поедании, не знаю, не христианских младенцев, а куриц и гусей, и баранов, да, тело несчастного животного должно быть специальным образом обескровлено, кровь должна быть выпущена, потом мясо высаливают, чтобы, значит, за счет осмотического эффекта высосать кровь из тканей, то есть вообще любая кровь, так сказать, теплокровного животного, птицы или кошерного животного, в принципе, запрещена к употреблению в пищу. Да. Более или менее грамотные теологи, богословы христианские это всегда знали, поскольку их интересовали иудейские тексты, как бы родственные религии, всегда об этом писали. Существует длинный ряд папских булл, то есть постановлений Святого Престола, которые запрещают прямо церковным судам католическим принимать такие дела к рассмотрению. Да? существовала в России, эта ситуация была чем-то новым, но, естественно, российские деятели интересовались европейским, западным опытом, эти кровавые наветы начались намного столетий раньше, и довольно быстро осознали, что это какая-то ерунда. И вот тут есть опять одна некоторая проблема, тоже чисто логического свойства. Да? Когда Николаю Первому говорили, что вообще это ерунда, такое дело в принципе не следует принимать к рассмотрению, расследовать и так далее, потому что иудаизм такого рода вещи не только не практикует, но и прямо запрещает, то есть использование крови, неважно какой, да, всегда был замечательный ответ. В христианстве, а мы говорим про христианскую страну, да, православие, другие христианские деноминации, ну, православие доминирующие религии, другие христианские деноминации тоже, ну, как бы сказать, покровительствуемы государством, да, существуют разные зловредные секты, которые используют в качестве важного элемента своей, так сказать, религиозной жизнедеятельности всякие изуверские практики, довольно гнусные. Например, в конце XVIII века в России пышным цветом расцветает секта скопцов, которая считает, что для достижения спасения и, как бы сказать, избавления от власти сатаны над человеком, мужчина должен быть оскоплен, кастрирован. Ни в одной, так сказать, христианской нормативной книжке, да, ни в одной нормативной христианской религии нигде не сказано, что это хорошо, да, что так следует делать, и что это есть, вообще говоря, не издевательство человека и не порча человеческого тела. Да? Но секта скопцов существует. То есть вот внутри христианства, которое поощряемое религией, есть какое-то болезненное, так сказать, извращение. Докажите нам, пожалуйста, что в иудаизме, нормативный иудаизм, так сказать, мейнстрим, общепринятый, всякое такое, который считает, что ничего такого быть не может, вы нам докажите, пожалуйста, что у вас нет некой тайной секты, неких еретиков, извращенцев, религиозных экстремистов, которые не практикуют вот такого рода, значит, страшные, ужасные вещи. Вы не можете этого доказать, да? Нельзя доказать, что чего-то нет. Да? Собственно, Николай I, как и вся, как бы, царская администрация, которая всячески боролась с разного рода экстремальными христианскими сектами, теми же самыми скопцами, бегунами, прогунами, там, людьми, которые там, не знаю, сжигали иконы, бог знает, какие штуки еще устраивали, они говорили, ну хорошо, ну может быть у вас что-то такое есть, мы просто не знаем, ну может же быть такое, почему у христиан может быть какая-то страшная секта, которая практикует всякие странные изуверские ритуалы, а почему, собственно, евреи что, рыжие, что ли, а почему там такого не может? Доказать в этом смысле что-то очень-очень-очень трудно. Это первая проблема, да, которая вот логическая проблема, которая была, как бы сказать, стояла перед бюрократией царской, и которая странным образом, да, аукнулась, когда это дело пытались опубликовать, изучить в начале 20 века, когда историки, вполне квалифицированные историки, говорили, наше дело подготовить к печати исторические документы. Мы не занимаемся публицистикой. Мы вообще не хотим обсуждать истинность или ложность предъявленных обвинений. Что, конечно, для еврейских историков, которые видели свою миссию в изучении истории как некое национальное дело, как дело, так сказать, защиты своего народа, конечно, такая позиция была неприемлема. И это, в общем, привело к тому, что изучение Вельского дела, когда в первый раз к этому, так сказать, кейсу подошли, не сдвинулось ни на волос. Об этом подробно пишет Дубнов как раз в своих мемуарах «Книга жизни». Теперь, значит, еще одна очень важная составляющая, которая в этом деле есть и которая, может быть, не учитывается историками, в частности, вот этой книжке отражена слабо, которую, безусловно, должны учитывать люди других специальностей, там, антропологи. Да? Мы склонны с вами думать, исходя из таких наших общечеловеческих, городских, гуманных, либеральных представлений, что, наверное, взять, поймать ребеночка и замучить его для каких-то религиозных целей. И это ужас, 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 и ни одному нормальному человеку такое в голову не придет. Между тем, так случилось, что вот я... Нет, я ребеночков не замучивал. Я участвовал в специальном, так сказать, таком этнографическом полевом, фольклорно-этнографическом проекте, который изучал бытование представления о том, что называется кровавый навет, то есть использование христианской крови евреями в ритуальных целях на современной Украине, в глубинке. А результаты поначалу были ошеломительные. Практически большая часть, ну, такого обычного, простого украинского населения, проживающее либо в бывших местечках, то есть небольших городах, где когда-то до войны евреи составляли большую часть населения, от половины и больше, и в соседних деревнях, все хором точно знают, что для выпекания мацы, опресноков, да, необходимо добавлять в туда кровь. Все это знают. Это общее знание, это common knowledge. Это не то, что, понимаете, вот какие-то, значит, злобные мракобесы где-то затаились. Все это знают. Это первое интервью произвели довольно ошеломительное впечатление. Ну, там казалось, что вот ужас, ужас. Что же за люди такие-то ходят вокруг, значит, которые твердо знают, что их соседи... ну, это как раз юго-западная Украина, это район Винницкой области, та территория, которая во время войны была под румынской оккупацией, и поэтому там геноцид... Там очень плохо, конечно, пришлось тем, кто оказался в румынских гетто, но геноцид, в общем, не носил, конечно, тотального характера, и очень, большая часть еврейского населения смогла пережить, просто физически пережить войну. Соответственно, оно там и осталось после войны. Соответственно, еще в этих небольших городах после войны жили сотни и тысячи евреев, которые жили у себя дома. Это были люди, которые жили в том доме, где жил их там отец, мать, дед, бабка, и много поколений. И соседи у них тоже жили в такой вот достаточно традиционной жизни. Все всех знали. Не просто вот какие-то новые люди страшные приехали, а все там, не знаю, ходили в одну и ту же школу, играли в одни и те же игры. И понятно, что во всех этих городах, в общем, нелегально, так сказать, не афишировалось, но всегда перед Пасхой выпекалась маца, и все знали, как это делается, и в каких домах это делается, и все. Это было быт. Это был быт, а не экзотика. И надо сказать, что вот эта картина мира довольно мрачная, как бы рассыпалась в один прекрасный день, когда одному из членов нашей исследовательской команды пришло в голову людям, которые вот настаивали на необходимости добавления крови в мацу, этим настаивающим людям задать один очень простой вопрос. Мы их спросили, и дальше продолжали уже спрашивать, так сказать, тотально всех. А вы мацу когда-нибудь пробовали? И все радостно говорили, конечно! Наши соседи дальше назывались имена и фамилии. Вот у них была Пасха, их еврейская Пасха. У них была на Пасху мацу, а они нас ей угощали, а мы ее ели всегда с удовольствием. Да, дальше следовал как бы простой вопрос, а как же вы в рот такую гадость-то кладете с человеческой кровью, да? То есть факт добавления человеческой крови с точки зрения носителей вот этого фольклорного сознания не является криминалом. Дальше возникает, опять же, несколько логических возможностей, как выходить из этого положения. Значит, во-первых, оказывается, да, что очень многие наши информанты радостно нам говорили, ну, вы знаете, вообще религия – дело такое, там всегда-всегда очень много страшного. Вот, вы знаете, у нас, вот мы православно, столько разных странных обычаев. Черт знает, зачем это, кто это придумал. Ну, так уж люди. А у них такие обычаи, ну, что делать? Ну, у всех свои обычаи, да, ну, вот. Значит, дальше происходили разные, как бы, варианты обсуждения этого сюжета. Например, однажды в поле с нами поехали, ну, это было что-то вроде студенческой практики, две молодые московские барышни, студентки второго курса, такие очень продвинутые, прогрессивные москвички. С тех пор я как-то побаиваюсь молодых прогрессивных москвичек. Значит, они отловили, ну, им дали опросник. У нас был опросник, ну, как обычно делается полевое исследование, какие-то надо было задавать вопросы. Они отловили какую-то очень такую пожилую даму, собственно, старушку такого очень фольклорного вида, стали задавать все эти вопросы. Старушка страшно обрадовалась, стала радостно рассказывать, как именно, значит, добывают кровь из этих самых несчастных младенцев. И вот московские студентки сломались, ну, им было 18 лет, простите. Наверное. Вместо того, чтобы как бы радостно включить диктофон и начать записывать действительно очень высокого качества фольклорный текст, они стали орать на несчастную бабку и говорить: ну как вам не стыдно, бабушка, что же вы такое говорите, разве такое можно говорить, это же просто вот вы какую-то, так сказать, антисемитскую пропаганду тут разводите. На что старушка посмотрела на них как на идиоток, которыми они отчасти, правда сказать, и являлись, поскольку не выполняли свои функциональные обязанности, и сказала: девочки, а что вы так... Ну, она по-украински говорила, я не могу воспроизвести, так сказать. А девочке сказала она: а что вы так, типа, распереживались? Да и много ли нужно? Ну, может, один младенчик на область. Ну, дело житейское, да? Вот. Есть, была масса, так сказать, записей гораздо более гуманного характера, когда люди рассказывали, что вот раньше действительно там при царе Горохе в старину до революции вот, да, ловили младенца, замучивали и всякое такое прочее. Если кому-то, так, кстати, потом поговорим о том, как именно его замучивали, потому что здесь это тоже присутствует. А, значит, а теперь хорошо все. Теперь все хорошо, потому что вот вы же ходите вот в поликлинику, кровь сдаете. Ну, это анализ крови из пальца. Значит, а что потом? А потом медсестра, которая работает в этом процедурном кабинете, она этот пробирочку или что там, да, выбрасывает. Так вы же можете прийти в поликлинику, договориться, вам продадут эту кровь от анализов. И хорошо, в стерильной посуде, все чисто, значит, и убивать никого не надо. Так что вот прогресс в этом смысле способствует смягчению нравов. Ну а что если есть требования религии, что ж тут сделать? Да, то есть оказывается, что сами по себе эти сюжеты, довольно ужасные, как кажется нам, современным городским людям, они, во-первых, существовали вот в среде тех людей, где существовало многовековое, так сказать, еврейско-славянское соседство, всегда, и никуда не делись. Они и сейчас там есть. На самом деле, ближайшая аналогия, которая здесь приходит в голову, да, значит, вот я как бы пытаюсь начертить какие-то, так сказать, закавыки, которые есть в этом сюжете. Да. На самом деле, ближайшая аналогия, которая приходит к нам в голову, мне в голову, заключается вот в чем. У нас с вами в организме проживает вместе с нами огромное количество различных микроорганизмов, там, огромное количество разных бактерий и прочее. Прочее, да? Они живут, нас не трогают, мы их тоже особенно как-то на них не претендуем. Значит, живут и живут. Да? А, значит, в определенных условиях постоянная микрофлора человеческого организма вдруг превращаются в ужасных злобных патогенов и причиняют нам там всякие болезни и страдания. Да? Когда организм испытывает какой-то стресс, когда он болеет, когда у него какие-то там вот что-то случается, вдруг наши как бы повседневные микробы начинают нас ужасно кушать, мучить и обижать. Вот сюжет о кровавом навете, знание того, что для изготовления мацы необходима кровь, присутствовало в славянском населении вот зоны постоянных многовековых межэтнических, межконфессиональных контактов, присутствовало и присутствует всегда. Речь идет прежде всего, конечно, о землях Речи Посполитой, то есть о поляках, украинцах, белорусах. Да? А другое дело, что происходят какие-то казусные случаи, в обществе возникает некоторое напряжение по разным причинам, социальным, ощущение некой паники, некого скандала, да, там, предъявлен, так сказать, труп ребенка, еще что-то, внутренние какие-то зреют в обществе недовольства, почему-то, да, не всегда можно понять почему. И тогда этот спящий, в общем, не вызывающий, всем известный, никогда не вызывающий никаких особенных, так сказать, эмоций и потрясений, сюжет вдруг оказывается вот страшно патогенным, приводит к погромам, к арестам, к доносам, к расследованиям, и бог знает, каким безобразием. Да? Третий или четвертый, наверное, пункт, о котором следует сказать. Да? То есть, вот, значит, вот есть некая среда, в которой, как в таком питательном бульоне, проживает себе тихонечко этот сюжет, все его всегда знают, в какой-то момент ужасно возбуждаются. Происходит это, значит, на землях, как я уже сказал, Речи Посполитой, где межэтническое соседство длилось долгими столетиями. Почему еще Вельжское дело, давайте все-таки к нему будем ближе, оказалось таким, ну, в каком-то смысле, триггером, произвело очень сильное впечатление на русское общество? Потому что, по существу, это был первый большой ритуальный процесс в Российской империи, а все, что происходит впервые, ну, производит, как-то запоминается. Впечатление запоминается. Да, мы помним, что, собственно, в соответствии с законодательством Московского государства и потом преемственно Российской империи, до первого раздела Польши, то есть до 1772 года, никаких евреев в России не было. Ну, то есть ни много, ни мало, ни сколько, да, ноль, зеро. Потому что по российским законам людям иудейского вероисповедания, естественно, идентичность могла быть только конфессиональной, никакой этнической или там национальной идентичности не было. Людям, исповедующим иудаизм, запрещалось пересекать российские границы. А в 1772 году, после первого раздела Польши, Россия получает сразу довольно много десятков тысяч новых подданных, исповедующих иудаизм. А, соответственно, после того, как Польша совершенно полностью уничтожена, то есть к концу XVIII века, счет этих людей уже идет на миллионы. Да? Никакого повода затевать процессы о кровавом навете в России никогда не было по причине отсутствие обвиняемых потенциальных, да, но если нет, как говорится, нет евреев, то кого мы будем, собственно, в этом обвинять, да? Соответственно, в тот момент, когда в Вележе, а это самый восток, но все-таки Белоруссии, хотя сейчас это Российская Федерация, да, это по ту сторону литовского рубежа, это город, где белорусы небольшом количестве поляки и евреи живут совместно давно, и тех, и других много. И те, и другие знают все друг про друга. Значит, возникает вот этот приобретший, скорее, политический характер процесс, становится совершенно понятно, что у русской власти просто нет иммунитета. Она не знает, как на это реагировать, для нее это как бы новая история, она просто не понимает. Если что-то такое ужасное вешают, какую-то такую ужасную лапшу на уши, она как-то вынуждена реагировать. Да? Значит, еще один очень важный аспект, который, мне кажется, заслуживает обдумывания, исследований и совершенно не вот этой книжки, которая сам по себе достаточно хорошая, совершенно недостаточно для того, чтобы в этой истории разобраться. Как запускается этот процесс? Этот процесс запускается так, что вот пропадает некоторый ребенок, через некоторое время находят сильно поврежденный труп с непонятными какими-то повреждениями. И находится некая нищенка, которая говорит, что она видела, как некоторая жительница города Вележа, имя, фамилия, заманила этого ребенка в лес, а потом вот в том лесу нашли трупик. Собственно говоря, запускается эта история. А дальше, сначала дело пытаются расследовать, довольно быстро понимают, что все это ерунда, дело закрывают, и тут через два года, в 25-м году, через Велиж на юг едет государь-император Александр I, и вот эта самая обвинительница подает на высочайшее имя, челобитную прямо императору о том, что вот, значит, произошло такое ужасное религиозное преступление, никто ее не слушает. Вот. Государь приказывает губернатору Смоленскому Хованскому разобраться. Губернатор посылает чиновника по особым поручениям Страхова, который, значит, должен приехать в Велиж и наладить следствие. Страхов начинает следствие, и вот тут входят в дело две очень одна вещь, одна понятная, другая непонятная. Понятная вещь – это позиция Страхова. Страхов пытается раскрутить это дело, в котором все время растет количество обвиняемых и подозреваемых. То есть сначала это два человека, потом 8, потом их количество доходит до свыше 40. все новые и новые, значит, люди оказываются в это дело замешаны, и он понимает, что чем больше подозреваемых, чем больше обвиняемых, чем ближе он к разоблачению, а ему кажется, что он к нему очень близок, тем более сенсационным становится эта история. Ну, когда один убийца убил одну жертву, ну, печально, конечно, ну что делать? А когда оказывается, что это коллективный заговор, в котором участвуют десятки людей, и счет жертв идет тоже на десятки, потому что, в конце концов, это превращается в некую эпидемию убийств, по крайней мере, на бумаге, и он это все размотает, то это колоссальный успех. Это просто, да, и его ждет ордена, повышение, карьерный рост. То есть, понимаете, не единичный случай, а вот зловредная секта, которая, так сказать, серийным образом уничтожает вокруг там разных людей, уже и детей, и не детей, и женщин молодых, и кого только не, и оскверняет церкви, и там какие-то совершенно безумные подробности. Понятно, что когда он все это докажет, то дальше он станет большой человек. Он не стал большим человеком. Дело даже не только в том, что дело развалилось в суде, а дело в том, что он не дожил до суда. Он так увлеченно копал, что там же прямо на месте и помер. Вот, значит, вот. Кроме того, пока идет следствие, чиновнику по особым поручениям Страхову тоже не очень плохо живется, потому что он все время получает все новых и новых подчиненных. Ну, хотя бы для того, чтобы вести протоколы, нужно все новых и новых писарей набирать. Потому что, знаете, этих принтеров нету. У него растет количество подчиненных, у него растет жалование, он более-менее город Велиш, который находится в состоянии тотального кошмара, переходит в режим чрезвычайного положения, а, так сказать, Страхов распоряжается жизнью и смертью людей, это ощущение некой власти, безнаказанности, ресурсов. Ему командировочные, в конце концов, платят. Он же как бы не у себя дома в Смоленске, он должен там снимать номер в гостинице, в трактире. Ну вот, в общем, как-то ему от этого хорошо. Это как-то вот такая понятная саморазвивающаяся бюрократическая логика. Есть другая логика, значит, абсолютно непонятная. Логика обвиняемых. Не обвиняемых, а обвинителей, прошу прощения. Значит, вот есть некая нищенка, не очень понятно, она вообще обвиняема, или она сумасшедшая, или так сказать, какой-то некий пароксизм жажды мести, потому что у нее плохие личные отношения с теми людьми, которых она пытается обвинить. В общем, довольно быстро она начинает объяснять, что она в курсе всех этих наветных дел, и убили вот не только этого мальчика, а еще многих разных людей, которые пропали и теперь вот найти не могут, потому что она сама, побуждаемая, не знаю, там, корыстью, алкоголем, давлением, значит, своих еврейских соседей, перешла в иудаизм. И сама неоднократно участвовала в такого рода, значит, убийствах и кровавых ритуалах. С совершенно фантастическими, невероятными подробностями. Дальше она показывает на разных других женщин, которых берут, так сказать, под стражу, и через некоторое время они тоже начинают все рассказывать о том, как, значит, они, побуждаемые то ли корыстью, то ли страхом, то ли еще чем-то, тоже, значит, сами вот во всем этом участвовали, и теперь они готовы, так сказать, раскаяться и рассказать, как все было на самом деле. Ужас положения заключается не только в том, что они несут совершенно фантастическую ахинею, что более-менее понятно, а в том, что отказ от христианства в Российской империи был уголовно наказуемым преступлением. Довольно тяжело. То есть эти женщины по каким-то не очень понятным для нас причинам все время рассказывают о том, ну, я уж не говорю про сами ритуальные убийства, которые якобы они были, так сказать, соучастницами. Речь идет о том, что эти женщины, кроме того, что они подводят десятки людей под статью, под избиение, если бы это дело закончилось, так сказать, победой стороны обвинения, то это бы означало, что обвиняемых должны были бы публично на торговой площади сечь кнутом, а потом сослать в каторгу и на вечное поселение в Сибири, да? Но и они сами туда отправятся. Их тоже будут бить кнутом, их тоже отправят в каторгу и на поселение в Сибирь, потому что они каждая себя оговаривает, рассказывая о длинном перечне ужасных дел, из которых только наименьший отказ от христианской веры. Спрашивается, зачем? Их много таких. То есть речь идет о коллективном помешательстве, как некоторой такой, ну вот, социальной болезни. Для них все плохо и кончилось, потому что, поскольку дело развалилось в суде, благодаря там, всяким прогрессивно мыслящим петербургским юристам, прежде всего сенатору Мордвинову, значит, прежде всего сенатору Мордвинову, они таки отправились в Сибирь, только не за то, что они там перестали быть христианками или участвовали в несуществовавших кровавых ритуалах, а за лжесвидетельство. За лжесвидетельство. Они, в общем, себя загубили. Но сама эта история, что вот мы сейчас оговорим, вообще говоря, весь город, да, и вместе со всем этим городом, значит, рухнем в некую яму, в бездну, в каторгу, в Сибирь, в себя погоним. Зачем вы это делаете, голубушки? Да, то есть мы понимаем, что на самом деле для того, чтобы разобраться в этом деле, кроме историка, который работает с бумагами, нужны, конечно, еще такие специалисты, как фольклористы, как социальные психологи, как едва ли не психиатры. И это, конечно, открывает очень интересные перспективы дальнейшего изучения. Это дело, я считаю, далеко не доисследовано. Да? Дальше сам протокол, конечно, представляет собой бесценный лингвистический материал, потому что все время записывают показания и свидетели обвинения, и обвиняемых, и все говорят, что было, что не было, значит, в чем вы нас обвиняете, и так далее, очные ставки, огромное количество бумаг. При этом все люди, чьи голоса мы слышим, а протоколист старался более-менее буквально записывать все, что ему говорили, все эти люди разные. Бедные, богатые, купцы, домашние хозяйки, нищенки, солдаты отставные. Разные социальные страты и разные конфессии, разные, так сказать, группы населения, они все не умеют говорить по-русски, естественно. Да? А, так сказать, условно русское население, естественно, разговаривает на белорусском языке. Да? Там православных-то нет, они в основном униаты. Они в основном униаты, потому что унии отменили только в XIX веке, а в этот момент большая часть как бы восточнославянского населения принадлежала к греко-католической церкви. Евреи тоже не умеют говорить по-русски или говорят по-русски очень-очень плохо, потому что, ну вот, они, конечно, уже живут полста лет под русским, так сказать, как граждане, или скорее подданные Российской империи, но русскому языку, в общем, выучились пока очень условно, да? И, конечно, все эти протоколы с подробнейшим записью, так сказать, показаний и так далее, и так далее, и так далее, они представляют собой богатейший лингвистический материал, который позволяет делать выводы о особенностях специфических речи людей, принадлежащих к разным группам населения, разным социальным стратам и так далее, и так далее, и так далее. То есть это все, конечно, очень-очень интересно. Да? Следствие, как я уже сказал, длилось 12,5 лет, привело к катастрофическим последствиям для города Вележа, потому что вообще ситуация была довольно плохая. Это северо-восточная Белоруссия, ну и вот сейчас, соответственно, Западно-Смоленская область. Один из самых бедных регионов России, потому что бедные почвы, низкий, так сказать, уровень продуктивности сельского хозяйства. Территория была, дело начинается в 823 году, территория была всклянь совершенно разорена во время войны 12 года, потому что, как вы понимаете, Витебская и Смоленская губернии — это ровно те территории, через которые шло наступление, а потом отступление армии Наполеона. Города, деревни, в том же, тот же самый Велиж, который был занят французами, они горели в ходе боевых действий, потом, значит, из руин как-то что-то такое с трудом восстанавливают. И вот, значит, в разгар, в общем, такой тяжелой нищенской жизни на город, значит, набрасываются с такими ужасными обвинениями. Это приводит к тому, что оказываются арестованные наиболее богатые, наиболее экономически успешные, наиболее деятельные члены еврейской общины и, так сказать, городского сообщества. Да? Купцы, в том числе вот как раз купцы или сопромышленники. Почему-то как бы оказывается, ну понятно, что люди, которые обладают каким-то экономическим ресурсом, и которые одновременно, они, естественно, одновременно являются и лидерами местной еврейской общины, они за правила, что называется, общины, их обвиняют, их и арестовывают, да, их и арестовывают. Люди, у которых стоят лучшие каменные дома на местной, так сказать, местной базарной площади, да. Это люди, которые, в свою очередь, дают работу там, всем остальным людям, да, на них работают, да, значит, их дело рушится, их бизнес рушится, их торговля рушится, и вместе с ними рушится вообще экономическая жизнь города и все округи, на самом деле, которые они дают работу. В городе опечатаны все синагоги, потому что вся еврейская община Невеля, как некоторый коллектив, не Невеля, прошу, не Веля же, как коллективный субъект, находится под подозрением. Соответственно, что там в этих синагогах делается, все боятся, никто не понимает. На всякий случай в городе Вележе на 12 лет в еврейской общине остановлено богослужение, и как бы люди не могут, так сказать, правильным образом отправлять культ. Это мы говорим об эпохе, когда все достаточно религиозны, нерелигиозных людей просто не бывает. Наконец, собрано вот все, что можно было собрать, все, так сказать, улики, показания и так далее, и все это отправляется сначала в губернский суд, а потом апелляция, суд высшей инстанции, в Петербург, в Сенат. И в губернском суде, и в Сенате это дело разваливается, потому что, значит, в нем огромное количество чисто логических нестыковок. Ну вот как бы показания не бьются. То есть там, не знаю, говорится, что такой-то был тогда-то там-то, а у него алиби стопроцентное. Там сделали то-то, то-то, значит, и погубили такую-то, а такая-то живехонька-здоровехонька. И так до без конца, да? И вот это важно понимать, что Россия, которая была довольно, Николаевская Россия, довольно мрачным местом, при этом, при всем, остается формально соблюдающим всякие юридические нормы государством, бюрократическим государством, где бюрократические жернова мелят нечеловечески медленно, да, потому что, например, огромное количество обвиненных просто умерло под следствием. Да, ну, они там, не знаю, болели, плохо себя чувствовали, их заперли в тюрьму, никому от этого лучше не стало, стрессы, и там люди умирали как мухи просто, да. Но в тот момент, когда 12 лет собирали, 12 лет шло расследование, да, никто никого не торопил. Но когда расследование было закончено, дальше судьи начинают исследовать улики, показания, обвинения, доказательства, и оказывается, что по чисто формально-логическим причинам все это никуда не годится. Там этого быть не могло, потому что этого быть не могло никогда. Да? Никто не входит в существо дела. Убивал, не убивал, просто ерунда написана. Дело рассыпается в суде, всех отпускают. А вот я говорю, обвинительниц вот этих странных дам, которые оговорили себя и заодно еще несколько десятков человек, отправляют в Сибирь за хорошее, что называется, поведение. Синагог снимают, так сказать, государственные печати, открывают их для богослужения. И на этой как бы радостной ноте хочется закончить, добавив одну, на мой взгляд, тоже интересную подробность. Все, естественно, знают, ну а кто не знает, так я напомню, что в еврейском календаре весной происходит веселый, радостный праздник Пурим. Праздник Пурим основан на событиях, которые написаны в книге, одной из библейских книг, которая по-русски называется «Книга Эсфири». По-еврейски она называется «Мегилас Эстер», то есть «Свиток Эсфири». Имеется в виду, что 5 библейских книг приурочены к 5 праздникам еврейского календаря, а Эсфири – одна из них, записываются специальным образом на пергамене в виде списка, свитка, и происходит в синагоге их публичная рецитация. Их публичная рецитация, и это важная часть ритуала там, нескольких, собственно, 5 разных праздников. Соответственно, свиток Эсфирь зачитывают в синагоге в праздник Пурим. В кратких словах все помнят, но повторение мать учения, да, речь идет о том, что евреи, живущие в пределах персидской державы, значит, ахеменидского Ирана, оклеветаны злым царским чиновником, фаворитом Аманом, и всех должны убить, всех до одного по приказу царя, потому что царь Ахашвейрош, в русской Библии Артаксеркс, поверил Аману. Происходит некое чудо, вмешивается любимая жена царя по совместительству еврейка Эстер и ее дядя и воспитатель Мордехай. В результате в последний момент, на краю, так сказать, всеобщей гибели, ночь сменяется днем, зло оказывается повержено добром, казнят не Мордехая, а Амана, вешают на виселице, предназначенные Мордехаю, избивают не евреев, а врагов евреев. Евреи, враги пали, евреи возвышены. Значит, и устанавливается по этому поводу праздник Пурим. Причем там есть такая, как бы сказать, рекурсивная вещь, что в конце свитка Эсфирь, в конце Мегилы сказано, что, значит, собственно, Мордехай, который становится царским министром и ближайшим, так сказать, к царю лицом, приказал все эти события записать в виде этого свитка и приказал зачитывать, так сказать, в память об этой победе эту историю. Да? В еврейских общинах всего мира существует очень важный обычай, который называется «Малый Пурим». Если уже не евреям всего мира, а евреям данной конкретной местности, города, поселения, страны, провинции и так далее, угрожала какая-нибудь опасность. А таких историй, такого рода опасностей в истории было более чем достаточно. Ну, например, какому-нибудь местному герцогу попала шлея под хвост, и он приказал депортировать всех евреев из своего государства, предварительно конфисковав у них все имущество. Или, например, к стенам города подступили какие-то орды, значит, каких-нибудь злодеев, которые говорят, мы сейчас город возьмем, а всех жителей, евреев, тоже убьем. А потом в последний момент, не знаю, что приходит помощь, неизвестно откуда, значит, там в осаждающем войске разражается эпидемия, ну, пускай будет коронавируса. И, в общем, как бы опасность миновала, когда мы были все на волосок от гибели. Да, создается Малый Пурим, то есть жители этой еврейской общины, еврейского населения этого города или этой провинции, или этой страны в этот день по еврейскому, естественно, календарю устраивают некое подобие Пурима, то есть сначала постятся, потом вечером читают некоторый текст, описывающий хронику или поэму, описывающий события, которые, собственно, и поставили всех на грани уничтожения, а потом, значит, как бы чудесное спасение и избавление, и потом устраивают пиршество, ну, опять же, по образцу пуримского пиршества. Это называется Малый Пурим. Всего в истории известно около 40 таких локальных празднований. В самых разных странах. Значит, жители Вележа тоже установили Малый Пурим по поводу того, что через 12 лет, когда их, значит, мурыжили и мотали им, так сказать, кишки на барабаны. Лучшие жители города 12 лет просидели в тюрьме. Предварительное заключение. Поэтому они дома сидели в Вележе. Причем народу арестовали так много, в Вележе не было нормальной каталажки. И товарищу Страхову пришлось за казенный счет купить или там снять специальный дом и переоборудовать его под тюрьму, потому что ему негде было держать подозреваемых. Значит, вот, так вот, когда все кончилось хорошо, то был установлен Малый Пурим, приуроченный к тому дню, когда были сняты печати государственной синагоги, их снова открыли для богослужения. И я напомню, чем кончается книга Эсфирь. Да? Там есть такой малозначительный персонаж, второстепенный, Бигдана, некий придворный персидского царя, который в нужный момент заступился за Мордехая, подал царю совет чтобы тот позвал, рассказал царю о том, как Мордехай когда-то спас его от покушения, от отравления, от там, заговорщиков, и тем повернул, так сказать, движение сюжета. Царь вспомнил о Мордехае, дальше заинтересовался Мордехаем, пришел к нему в гости, ну и там дальше завертелось, понеслось, не буду... То есть пришел вместе с Аманом в гости к Эсфире по наущению Мордехая, там дальше завертелось, понеслось, в общем, не буду пересказывать я эту книжку. И последняя фраза, последний стих в книге, библейской книге Эсфире сказано: «И Бигдана пусть будет помянут добром», или там «И Бигдана пусть будет помянут добром». То есть и он внес, так сказать, в победу добра над зла, над злом некоторый важный вклад, этот перс. И мы никогда его не забудем, вот какая нам от этого перса была польза. Есть одна пикантная подробность, поскольку все происходит на неком условном, так сказать, а может, неусловном, Древнем Востоке и в неком царском дворце, то в книге «Эсфирь» недвусмысленно сказано, что этот царедворец Бигдана, который вот помог как-то сдвинуть события в нужную сторону, был евнух. Ну, как бы место его, как бы запись в трудовой книжке, у него была царский гарем. Так вот, Мегилас Велеш, так сказать, свиток о событиях в городе Вележе. Понятно, что все делается по вот некоторому библейскому архетипу, и более-менее иврит не был живым языком, поэтому это, в общем, ну, так сказать, центон, это коллекция цитат, приспособленных к делу. Значит, вот этот свиток, повествующий о Велешском деле, о его благополучном разрешении, кончается, да, фразой «И Мордвинов пусть будет помянут к добру». Мордвинов – один из ключевых вельмож Александровского и Николаевского царствования, сенатор Мордвинов, значит, такой выдающийся либерал, ну, политический деятель, вот русский, начало XIX века, человек, славившийся своей справедливостью и личным бескорыстием. Вот. Наверное, Мордвинову было бы обидно узнать, что его, в общем, обозвали евнухом, но он об этом, наверное, никогда не узнал. Вот. Собственно, все, спасибо.